Господь вообще оставил нам много обетований, не только надежду на воскресение с Ним. И эти обетования в нашей жизни являются такими неразрушимыми точками опоры. И одно из таких обетований записано в 21 главе Евангелия от Матфея в 22 стихе. Евангелие от Матфея, 21 глава, 22 стих. «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И вот в сегодняшнем размышлении хотелось бы коснуться темы веры, темы молитвы с верой. И, пожалуй, одной из самых ярких библейских иллюстраций к этому стиху может служить история об исцелении слуги сотника. Она записана в двух Евангелиях, от Матфея и Луки. Мы прочитаем отрывок, который написал Лука, но будем обращаться пару раз и к Матфею. Итак, читаем Евангелие от Луки, 7 глава, с 1 по 10 стих. Лука, 7 глава, с 1 по 10 стих. «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Нам эта история запоминается тем, что сам Иисус ставит наивысшую оценку вере человека. Хотя он этот человек по своему происхождению, по своему статусу вообще не должен даже претендовать на это. Сотник римской армии для еврея – это прежде всего язычник, человек иной веры. И по отношению к иудейскому народу это был представитель Римской империи, вражеской власти по сути своей. Но вот именно этого военачальника Иисус ставит в пример окружающим его иудеям. И тем самым нанося такой ощутимый духовный удар по их самоправедности, когда вот он говорит слова: «И в Израиле не нашел я такой веры». И вот здесь напрашивается первый вывод, первая мысль для нас, что не будем спешить судить о людях по их наружности, а будем спешить слышать, что Иисус думает о нашей вере. Ведь мы, в принципе, склонны больше к оцениванию других, чем себя. И когда ситуация нам в той или иной степени очевидна, то мы с особой легкостью делаем разные выводы. И неважно, речь идет о политике, о водителях на дорогах, рядом с которыми мы едем, о том, как у нас убирают снег во дворе, или как работают всем известные там зеленые эвакуаторы. Судить, как мы знаем, очень легко. Особенно, пожалуй, наверное, своих близких. И вот тут интересно, как своего слугу оценивает сам сотник. Лука пишет, что военачальник дорожит им, несмотря на тяжелую болезнь. Хотя по римскому закону раб в руках хозяина был живым бесправным орудием, инструментом. И если раб терял свою трудоспособность, то хозяин имел полное право выставить его на улицу, умирать или жить, как он сможет. И мы же видим в этой истории совершенно другую, совершенно противоположное отношение. Это отношение больше похоже на то, как сын, как отец относится к сыну, нежели как хозяин относится к рабу. Сотник проявляет к своему слуге несвойственное человеколюбие и заботу. Он дорожит им настолько, что не медлит обратиться к Иисусу за помощью, как только узнает, что он пришел в его город. Отсюда второй вывод, или даже вопрос для нас с вами. Как мы сегодня относимся к нашим близким? И как часто мы обращаемся к Иисусу за помощью для них, а не для себя? И этот вопрос, наверное, особенно актуален в нашей сегодняшней реалии, когда вот эти вот устоявшиеся уже давно лозунги «живи для себя», «потребляй для себя», «планируй для себя», и они так актуальны и сегодня. Но стоит отметить, что даже по-особому относясь к своему слуге, сотник мог поступить так же, как ученики Иисуса. Однажды поступили, спросив его о человеке, который был слепорожденным, был слепой от рождения. И вот что они спросили, а кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Это записано вот у Иоанна в 9 главе, в 3 стихе. Тем более, что у сотника были все основания так думать. И вот почему. Лука пишет, что слуга сотника находился при смерти. Матфей, в свою очередь, отмечает, что он лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иначе говоря, это означает, что слугу частично или полностью парализовало. И тяжесть страданий не оставляла ему шансов на спасение. Но дело в том, что дело не в том, что в обоих историях говорится о тяжелых болезнях, не в этом. Иисус уже приходил в Капернаум ранее и сделал там немало чудес. И одним из них было исцеление расслабленного, которого спустили через кровлю, так как не могли протиснуться к двери дома. Была толпа вокруг, был ажиотаж. И вот когда спустили расслабленного вниз, Иисус, исцеляя его, сказал следующие слова. «Прощаются тебе грехи твои». Это записано в Луке, у Луки в 5 главе 20 стихе. По сути, это являлось прямым указанием на причину болезни. Сотник, также живший в Капернауме, не мог не знать о всех сотворенных чудесах и, в общем, и вот об этом чуде в частности. А поскольку любому человеку свойственно сравнивать, мыслить аналогиями, то у сотника был довольно веский аргумент считать, что причиной болезни его слуги был тоже какой-то тяжелый грех. Однако ничего похожего на вопрос учеников мы здесь не видим. Он так же, как и ученики, обращается к Иисусу, но вместо поспешного суждения мы видим сопереживание, неудержимое желание помочь, смирение и признание того, что Иисус имеет полную власть над болезнью. Мы видим, что солидный римский военачальник признает себя перед Иисусом недостойным, грешным человеком. И абсолютно уверен, что в словах Иисуса заключена Божья сила. Это вот то признание, которое Иисус так и не нашел у своего народа во время своего земного служения. Поэтому третий вывод, который хочется сделать, вопрос, который хочется задать опять себе в первую очередь и нам с вами. Давайте спросим себя, как мы оцениваем нас самих перед Богом. Кем для нас сегодня является Иисус и что для нас значат Его слова? Это те вопросы, которые стоит задавать не только сегодня, не только когда нам что-то нужно от Бога, но каждый день в молитве, в общении, в мыслях. Позвольте вот в заключение подытожить и пожелать нам всем помнить об этих трех выводах, которые заключены в следующем. Вот хотелось бы, чтобы наша молитва была всегда с верой, чтобы в ней мы не спешили судить, а обращали внимание прежде всего на себя. Второе, чтобы мы участвовали в нуждах наших ближних делами и молитвой. И третье, чтобы мы молились Господу в смирении и верили в силу Его Слова.